Максим Солохин. Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Управление гением. Часть вторая. Этот взрыв не был подготовлен постепенным, плавным развитием всей предыдущей истории. А если считать, что он был подготовлен, то ведь он был вполне уже подготовлен и 1000, и 2000 лет назад. Почему же он не произошел гораздо раньше? Причина тому духовная. С одной стороны, древним в их размышлениях о природе мешали их религиозные предрассудки, их вера в их отвратительных, отупляющих человека богов, наводящих на человека транс. Христианство сильно прочистило мозги, проведя решительную грань между божественным, недоступным разуму человека, и тварным, сотворенным Богом. И христианство утверждало, что тварное доступно для познания, и что все видимое должно служить человеку. Когда-то природа была местом встречи человеческого и демонического, почитавшегося божественным. Христианство сняло с природы мистическое покрывало, резко отделив тварную природу от божественного. Но это отделение, это срывание всех и всяческих демонских масок произошло очень давно, в поздней античности, в IV веке, что помешало великим Феодосию и Юстиниану инвестировать в академическую науку. Отчасти, конечно, и то, что тогдашняя наука ассоциировалась с демонолатрией. Но в античности христиане спокойно относились к достижениям языческой цивилизации. Резкое неприятие всего языческого пришло позже, в эпоху иконоборчества, в начале Средневековья. Наконец, что помешало мусульманам стать в авангарде научно-технического прогресса? Их религия, ничуть не менее христианства или, скажем, атеизма, годится как религиозный базис научно-технического прогресса. Если же все дело в особой одаренности европейских народов, то опять вопрос, откуда взялся этот дар? Что-то раньше не замечалось особой одаренности. Нет, этот дар не случайно ассоциируется у нас с атеизмом, хотя все основы науки были заложены еще добрыми христианами. Это был троянский конь, предназначенный для того, чтобы европейское человечество возмечтало о себе, чтобы презрело Христа. И дар этот был принят. И вот тут-то Европа не выдержала. Тут-то и перестала молиться. И теперь европейская культура уже недалека от падения, потому что силы тьмы много льстят и помогают человеку, когда хотят отвлечь его от молитвы. Но они злопамятны и никогда не простят Европе того, что она так долго призывала Христа. Никогда. Если бы Европа не отступила от Бога, если бы она продолжала усердно молиться Богу, невзирая на материальные удобства цивилизации, то невозможно сомневаться, что дьявол бы открыл ей и еще более удивительные секреты, лишь бы заставить в конце концов забыть Христа. Забыв же Христа, она утратила тот двигатель, инструмент прогресса, который ее, неблагодарную, двигал последние 5 веков и дал ей первенство во всем мире. Европейский прогресс хорош тем, что он все-таки человеческий прогресс, открывая нам знания, а не откровение. Дьявол дает то, что непросто, совсем непросто отнять, может быть, и невозможно отнять. По сути, подобная сделка предлагается каждому, кто берется за молитву. И устоять бывает очень трудно, тем более, что на первых порах предлагается вовсе не отречение от Бога, а всего лишь отвлечение ума от молитвы на другие дела. Лично я не в силах устоять. Этот текст – свидетельство моего позора и унижения. Уйдя вниманием от молитвы, я пишу то, что мне открылось. А открылось это для того, чтобы отвлечь меня от молитвы. Ведь самое обидное – то, что я знаю, что продешевил. В обмен на оставление внимательной молитвы дьявол может дать вообще все, что угодно, а не просто книжку по психологии. Я знаю, что он ничуть не боится моих обличений. Он найдет способ нейтрализовать мое действие, а вот действие благодати он не в силах нейтрализовать. Я-то прекрасно знаю себя. Я знаю, что на подобные исследования у меня нет ни сил, ни средств. Но все эти разноплановые смыслы сами сплетаются между собой легко, без особых усилий с моей стороны. Сам дьявол помогает мне сочинять, потому что де-факто цена уплачена. Мой ум занят не именем Божьим, а всякой ерундой, бессознательным, гениальностью, творчеством. Ценность имени Христова безмерна. На нем кровь Бога, ставшего человеком для спасения людей. Когда человек предпочитает что угодно молитве, он уподобляется дикарю, продающему драгоценности за стеклянные бусы. Я и есть такой дикарь. Что же сказать в оправдании себе? Берясь за святое дело проповеди истины, каждый, кто не находится в прельщении, невольно спрашивает себя, кто я такой и достоин ли я, человек грешный, проповедовать истину? Увы, нет. Но если каждый, кто не находится в прельщении, будет считать себя недостойным проповедовать истину, то не останется ли дело проповеди истины на долю тех, кто находится в прельщении? Увы, да. Таковы реалии нашей жизни, таков главный парадокс нашего дела. Дело проповеди истины требует от нас искренности. Нельзя проповедовать истину, оставаясь во лжи. Более того, искренность наша должна быть пронзительной для того, чтобы мы могли пронзить сердца людей. Но пронзительная искренность требует не скрывать ничего. Голос такой проповеди – это голос юродства ради Христа. Мы недостойны проповедовать истину, потому что мы все, по словам Игнатия Брянчанинова, находимся в прельщении. Потому мы и не можем не проповедовать, оставляя дело проповеди на долю тех, кто не сознает и не хочет сознавать, что он находится в прельщении. Сознание этого факта, говорит святитель Игнатий, является величайшей защитой от прелести. Прелесть – это ложь, принятая за истину. Сознавая свою духовную немощь и убожество, мы должны быть готовы к тому, что завтра нам придется раскаиваться в том, что сегодня нам представляется нашей добродетелью. И вот этой-то готовностью мы, недостойные проповедники истины, и должны поделиться с ближним. Мы должны облечься в белые ризы светлых ангелов, в светлые ризы учеников апостола Павла и провозгласить: «Это мы принимаем вид ангелов света, вид апостолов Христа, хотя и недостойны того». Мы не должны скрывать этого факта, лицемерно натягивая на себя грязные и драные рубища служителей тьмы, чтобы понравиться тем, кто более возлюбил тьму, нежели свет. Нет, мы должны вслед за апостолом Павлом, вслед за самим Христом, стать поношением человеков и уничижением людей, тех людей, которые белое называют черным, а черное – белым. По грехам своим мы недостойны белых рис, так оденем их именно для того, чтобы обличить наше лицемерие, чтобы буйством проповеди послужить священному делу Христа. Осознавая, что мы прельщены, искренне расскажем людям о том, что нас прельщает, для того, чтобы помочь им, да и нам самим, избежать прелести. Назовем все вещи своими именами, чтобы свет истины высветил до дна порочность и пустоту нашей души. Станем вслед за апостолом позором для мира. В этом величайшая честь для нас, недостойных чести. Будем готовы к тому, что то, что нам кажется светом, есть тьма. Это наша готовность, да послужит для всех добрым примером, начатком подлинного покаяния. Скажем людям, если даже это есть тьма и прелесть, то, как сказал Спаситель, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? И вот на фоне этого ослепляющего нас света прелести, осознанном как тьма, дерзнем говорить об истинном свете, который не есть тьма, и нет в нем тьмы ни единой. Со всей искренностью покажем себя с самой лучшей стороны и обличим сами себя, открыто признав, что лучшее в нас есть мерзость перед Богом. Этим глаголом истины мы будем глубоко потрясать, пронзать, будем жечь сердца людей, потому что такое саморазоблачение могут позволить себе только те, кто и вправду причастен истине, кто не на себя уповает, но имеет истинное упование, которое не посрамит. Такого беспредельного юродства не могут себе позволить служители тьмы, потому что они ищут прельщать, а не просвещать. Если мы способны на такое, то нам воистину есть что сказать людям. Данный вид проповеди способен задеть любого зрелого человека, но по преимуществу он предназначен для молодежи, живо откликающейся на любые формы юродства, ради Христа или ради пустого эпатажа. Молодежь охотно надевает на себя демонические маски, потому что она ненавидит лицемерие. Они ощущают грех, живущий в них, и назло нам выставляют его на показ. Как бороться с этим злом? Только обличив их в лицемерии, только показав им, что подлинное юродство куда круче. Настоящую маску зла надевают на себя как раз те, кто надевает белые одежды, ибо самое опасное зло – это зло неосознанное. Великие классики России по-настоящему угодили Богу не тем, что сочиняли прекрасное, доброе, вечное, но тем, что они были людьми кающимися. Они поразительны и неповторимы как раз тем, что в лучшие минуты своей жизни пронзительно сознавали: наше творение не есть ни прекрасное, ни доброе, ни вечное. Нам нечем оправдаться перед Богом. Вся наша жизнь есть лицемерие, ложь и обман. Более остро, чем кто бы то ни было, это сознавал Достоевский. А может быть, даже еще острее это сознавал Пушкин. Но его жизнь оборвалась слишком рано. Своего последнего слова он сказать не успел. Это успел осознать Гоголь. Этого так и не успел понять Лев Толстой. Или понял уже слишком поздно, сходя во гроб, когда язык его уже был связан немотой. Именно потому-то Толстой, будучи на высочайшем уровне мировой культуры, все-таки находится далеко не на уровне подлинной русской культуры. Потому что самое сокровенное и самое подлинное в русской культуре – это покаяние. И вот именно эта-то сторона русской культуры и есть самое-самое пронзительное ее слово, которое до сих пор не услышано, потому что люди мира всего ужасаются и не могут всего услышать. Потому что если даже тот свет, который в нас, есть тьма, то на что же им надеяться? Но только дойдя до этого тупика, человек обретает подлинный путь и подлинный свет, обретает не в себе, но во Христе. Мы не должны бояться приторности и елейности. Мы не должны подделываться под вкусы молодежи, рядясь в демонские маски. Надо уважать ближнего. Мы должны сказать молодежи: самое страшное, самое убийственное для души маска демона – это его ангельский лик, вот такой, как у нас. Православие – это единственная на свете религия подлинного покаяния. Проповедь православия – это проповедь покаяния, но подлинное покаяние подлинно страшно, поразительно для души. Оно способно воскресить и мертвые души. Родоначальником такого типа проповеди был апостол Павел, который во втором послании к Коринфянам говорит, глава 11: «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу, как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных, вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Аминь.